Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Здесь сегодня Лиза Горская и Алексей Пичугин. Вместе с нами этот «Светлый вечер» проводит и с вами тоже протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Говорим о паломничестве, и тут у меня вопрос, а всегда ли, вот если уж мы все перевели в плоскость отпуска, я перевел, да, извините, все кто о чем.
Ну, актуально лето, я думаю, что это...
Ну, да.
Понятно.
А почему мы всегда говорим, вот даже сейчас, вот, за несколько минут до перерыва, о том, что это должно быть вообще как-то сопряжено с посещением храма, с посещением...
Святых мест,
источников.
Смотрите, он опять.
Да, он опять начинает, конечно. Многие вообще едут в страны, где святых мест с христианской точки зрения особенно нет. Куда-нибудь в Таиланд, например, да. Но просто человек отдыхает. Ну, он может посещать какие-то интересные достопримечательности, смотреть интересные места. Почему мы всегда все равно сводим на то, что вот хорошо бы съездить к источнику?
Нет, ну, во-первых, хорошо кому?
Монастырь.
Как говорят, что русскому хорошо, то немцу смерть. Это бывает и такое, что не всем хорошо съездить в паломничество. Я еще раз повторю, что если говорить со строго церковной точки зрения, то паломничество – это, в общем-то, подвиг духовный, и он требует некоторых не просто усилий, а максимальной собранности и соответствия этому подвигу. Ты должен с пользой оттуда вернуться. А если тебя, как, ну, члена большой многодетной семьи, подростка, везут в какой-то там монастырь, требуется от тебя одеться как следует, жара на улице и так далее, там дорога муторная, и просто человек трудно это перенести, и он всю дорогу, ну, проклинает все, что можно, вот, оказывая послушание вот, всей такой большой общине, семье. Конечно, я считаю, что это не полезно и не нужно таких чрезвычайных усилий дело для паломничества. Для любого духовного дела необходимо самое простое согласие всех и вся. В простоте сердца едем. Благословите, батюшка, мы на море, но надеемся там посетить еще и такой-то монастырь. Зачем вообще у батюшки благословение на это брать?
Во, кстати, хороший вопрос. Зачем?
Чтобы была не просто духовная польза, а были, во-первых, молитвы церкви об этой семье, об этом паломничестве. Ну и, конечно, вот само послушание, церковное послушание, оно привносит человеку некий особый духовный аромат, некое особое духовное благоухание нашим поступкам. Я не сам это решил, а я делаю это по благословению, за послушание.
Теперь а где же моя голова? Я не сам это решил, батюшка за меня решил. Если что-то случится,
нет,
то я к батюшке приду,
дело,
и
когда батюшка говорит, так, ты отправляешься, обязательно съезди туда-то и туда-то. Я тебя благословляю. Это одно. А другое,
ну, так же нельзя.
Когда я говорю, батюшка, вот я собираюсь, как благословить, съездить мне куда-нибудь или нет? Вот думаю, что лучше съездить, у меня там рядом будет такой-то храм. Да, пожалуйста, съезди.
Ну, видите, а тут же как? Один батюшка благословит, другой не благословит.
В любом случае достигается согласие.
Все от личности человека зависит.
Да, достигается согласие или несогласие. Есть благословение, нет благословения. Это послушание церкви, которое испокон веков хранится, ну, это опять же монашеское благочестие, как бы монашеский уклад жизни, но он перешел и на благочестивых мирян в отношении вот самой строгой духовной жизни. То есть лучше взять благословение. Почему? Потому что, ну, какие-то несуразности, какие-то обстоятельства по дороге могут возникнуть. Если они возникают, будучи, ну, скажем, вот, ну, за послушание, они становятся мне спасительными. А если я не брал на это благословение, и какие-то обстоятельства в дороге возникли, там, перевал завалило, там, ураган или еще что-то.
А вот сейчас я вас спрошу. Вот я взяла благословение на поездку, отъехали мы на 130 километров от МКАДа и попали в аварию.
Вот.
Вот что это
так
было?
Вот, если мы взяли благословение, начались какие-то злоключения, еще что-то, знаете, испытания Господь посылает любящим его. Это спасительно для нас. Перетерпеть, там, как-то проявить свое.
То есть, если человек попал в аварию без благословения, это не спасительно. Если с благословением,
а вот если
то спасительно.
Если он попал без благословения, у него начинается паника в сердце. Что такое? Значит, нельзя было мне ездить. Вот там что-то. Он смущается. А значит, в нем нет этой простоты, этого доверия Богу, которое могло бы быть, когда он взял благословение.
А, то есть, если с благословением, значит, все как надо идет.
Да.
Значит, так и должно быть.
Вот. Надо довериться Богу, потому что ты получил благословение, ты послушен церкви. Господь устроит тебе наилучшее. Через трудности, через скорби, через радости, через простор, через какие-то тесности пути. Неважно, но будет полезно, будет польза, духовная польза. И она будет не сейчас, может, потом, а может, и прямо сейчас. И многие люди говорят: батюшка, брат, там такое случилось. Ну, вы знаете, вот вы благословили, и там так все разрешилось. А я скажу не потому, что батюшка благословил, а потому что за их смирение, за их послушание Господь устраивает о них полезное. А если не взял благословение, всегда тревога, всегда сомнение, всегда паника, всегда метание, всегда какое-то беспокойство внутреннее, и человек в итоге теряет все, ради чего он отправился в это паломничество или в эту поездку.
Все же, возвращаясь к нашей теме, если человек не на пенсии, то, скорее всего, ему, когда наступит его заслуженный отпуск, да, придется выбирать, ехать там в паломническую действительно поездку или вот отдыхать, как Алексей описывал, ну вот прям отдыхать от всего. Или существует золотая середина какая?
Выбор. Выбор необходим будет, и этот выбор непростой, он действительно есть. Хотя можно, конечно, совместить отдых у моря и поездку паломническую, но там надо уже смотреть состав семьи, удаленность этих мест святых, необходимость туда, значимость этих мест. Ну, например, люди едут на Средиземное море, на Кипр, а там двухдневная поездка к гробу Господню на корабле. И все туда вот большой ордой такой садятся на этот лайнер и на паром и мчаться к святому гробу, чтобы поклониться и через два дня опять плюхнуться на пляж и сидеть. Там столпотворение, тут духота, здесь сутолока. Чего ради? Мне кажется, что должно быть благоразумное отношение к паломничеству. Не просто отметиться, я тут был. Или я вот потом рассказать всем своим, что я у гроба Господня, я попросил, поставил свечку, теперь у меня все будет хорошо. Это, конечно,
и вот так, селфи, да, в Инстаграм.
Да, это вот такое близко к язычеству и, в общем-то, такое медиапутешествие, которое человек потом кичится этим. Да? Конечно, там ни о какой духовной пользе, о духовных каких-то плодах речи не идет. А если все благоразумно и благочестиво, там тот же Кипр или Греция, хорошо, Турция. В Турции огромное количество святых христианских мест.
А в Таиланде?
В Таиланде меньше таковых мест, но там есть храмы православные. Но Таиланд – это иная культура, и даже с точки зрения интереса к этой культуре, духовной культуре, древней культуре, имеет смысл туда съездить и посмотреть, как люди живут в простоте сердца, служа Богу и ближним. Для них есть свои религиозные принципы и духовные реалии. Для нас свои. Это не значит, что мы правильные, а они неправильные. Мы ищем вот тех глубинных интуиций, ради чего там живут люди, как они живут. Если у нас есть все, полнота благодати, православие, там огромная страна с огромными богатствами, какой-то потенциал души, там эта широта русского человека и так далее, и мы приезжаем в маленькую страну, какой-нибудь Вьетнам или там, не знаю, Индонезию, какие-то острова, видим людей улыбающихся, простодушных, искренних, трудолюбивых, для нас разве это не урок? Поэтому, мне кажется, с огромной пользой и душевной, и духовной, и телесной, отдохнув и, так скажем, развеявшись, можно любое путешествие совершить. И если мы взяли с собой молитвослов, духовную какую-то хорошую книгу Паисия Святогорца или еще старчиков современных наших таких наставников, и провели это в собранном хорошем режиме, вовремя ложиться спать, вовремя вставать утром пораньше, какое-то движение обязательно должно быть, пробежечку утром или покупаться в море в такой хорошей физической нагрузке, и с духовным чтением, не обязательно, что рядом с нами где-то должно появиться какой-то монастырь или святое место. Нам этого уже достаточно. Если со мной Евангелие, со мной Бог. И где бы я ни был, Бог от меня никуда не отойдет, не удалится, всегда будет близко-близко. Вот я считаю, что любое паломничество, какие бы каникулы ни были, благочестивым или не очень, главное, чтобы человек всегда осознавал Богоприсутствие в своей жизни и себя ставил перед Богом, перед тем, кто всю его жизнь направляет к радости, к счастью, к полноте, к раю. А отблески этого рая можно найти на любом побережье и в любом лесу, и на любой вершине любой горы земного шара.
Но получается, что паломничество в таком виде, как там, 100 лет назад, а тем более 1000 лет назад, сейчас уже практически не существует, да?
Не существует. В этом есть некая трагедия или некое, может быть, противоречие современности. Стало удобно паломничать. И паломничество не случайно, всегда вопрос возникает, а вот отпуск, каникулы, море и поездка к монастырям, да потому что действительно все это стало мало различаться одно от другого. И, с одной стороны, мы можем сетовать и переживать, что как же так, вот раньше люди там всю жизнь копили денежку, со всей деревни собирали там какие-то помощствования, потом записочки, и несколько месяцев шли ко гробу Господню. И там кто-то умирал, кто-то возвращался фактически через год. Слово «паломник» от слова «пальмовник», пальмовые ветви оттуда приносили, пальмовые ветви, потому что Пасху встречая там с пальмовыми ветвями, наверное, для нас на вход Господень в Иерусалим, после Пасхи уже возвращались домой, шли туда, к воздвижению креста Господня. То есть, фактически, лето завершалось, отправлялись паломники. Начиналось лето, паломники возвращались со Святой Земли. Не все возвращались. И само это путешествие было с огромными тратами, трудностями и рисками связано. И только благодаря имени отца Антонина Капустина, который создал русскую Палестину, 24 августа, 200-летие со дня рождения отца Антонина Капустина.
Да, человек, которому, благодаря которому, наверное, наше присутствие на Святой Земле в Палестине приобрело те масштабы, которые мы наблюдали, мы, наши
эти
предки наблюдали до революции.
Были приобретены благодаря благоустроению быта паломников, которым занялся отец Антонин. Никто до него и после него в таком формате не общался с паломниками. Пришел, поклонился, ушел. Где ты живешь? Что ты ешь? Как ты лечишься? Какие у тебя трудности, обстоятельства возникают? Никого это так не волновало. Отец Антонин задумался о русском благочестивом паломнике. И как ни парадоксально, не только о русском, но и о всех других паломниках, которые приходили на Святую Землю. А англичане тогда, когда построили дорогу, они это давно осваивали, эти земли, и спрашивали, а почему русские-то не ездят на поездах? На что русские паломники отвечали, что Спаситель пешком эту землю исходил, и уж мы тем более должны по ней походить пешком. Вот отец Антонин Капустин, возглавляя русскую миссию более четверти века, настолько жертвенно и настолько широко и далеко мыслил, что, основав эту русскую Палестину, сделал паломничество не просто возможным, а комфортным и удобным. Но, как всегда бывает, стихии мира, особенно вот последние 20-летия, может, там, или 30-летия, захлестнули саму идею паломничества, саму идею благочестивого труда, усердия и религиозного подвига. И сделали его тоже комфортным. Замечательные гостиницы, удобная инфраструктура, отели, рестораны. Все есть, где можно и поесть, и попить. И люди, приезжая, даже благочестивые люди, подчас забывают, что они находятся в эпицентре благодати, благочестия, и часто ведут себя, мягко говоря, неподобающе.
То есть вы считаете, что условия должны быть гораздо более, ну, если не казарменные, то аскетичные?
Аскетичные. Ну, давайте так, я на самом деле не склонен считать, что внешние условия как-то могут человека исправить.
Вот, кстати, по поводу казармы, тут я сейчас неправильно, наверное, употребил слово, но дело в том, что перед эфиром мы с вами говорили о том, что именно при отце Антонине Капустине на Святой Земле в русских монастырях он старался привить как раз вот это ощущение братства, единства без игуменей в женских монастырях, да, без казарменного проживания, и как после его смерти все
без
это стало меняться.
Без жесткого иерархического сопочинения одних другим. Действительно, отец Антонин Капустин очень жаждал и мечтал всю жизнь, и устроил на Святой Земле вот это самое просторное такое киновийное монашество, где каждый живет особенно в своей келье или в своем каком-то домике. Вокруг домика садик обязательно, как подобие райского сада, но и для возделывания, для труда. Все очень просто, все очень, так скажем, целомудренно и очень как кротко и красиво. И вот это была мечта отца Антонина, чтобы каждый на Святой Земле мог найти это райское отдохновение, как райский уголок. Для нас сейчас рай стал чисто плотским таким, ну, вот, вожделение вот это, все включено, чтобы все было, чтобы мы нигде ни в чем не нуждались, чтобы обязательно нас кто-то сопровождал комфортно. комфортный автобус с кондиционером, привезли нас, сразу покормили, там без нас кто-то какие-то визы решил, там вопросы с документами, приложили нас к гробу Господню, желательно без очереди. Если ночная служба, то тоже, чтобы мы комфортно где-то стояли там в правильном месте в храме. И везде вот это вот требование...
Устраиваются очереди желающих провести комфортно.
Да, к сожалению, к великому, это вот, вот это тревожно. И вот это вот наводит на такую, на мысль о том, что сама идея труда духовного утрачена.
А вот, кстати, крестные ходы в том виде, в котором они сейчас существуют, они не сохраняют эту традицию или это другое уже?
Крестные ходы замечательно, на самом деле, вообще такое духовное делание тоже, оно может связано быть, безусловно, с паломничеством. Это они, как вот не парадоксальным образом, это вот странничество, хождение со святынями от храма к храму, от монастыря к монастырю, от поселка к городу, оно сохранилось в Руси как интуиция этого духовного движения, духовного роста. И опять же, как пчелки собирают нектар, так и душа христианская, она собирает от святого места к святому месту какую-то для себя пользу духовную. Мне кажется, это вещь замечательная. Да, крестные ходы сейчас, они возрождаются очень много. Вот Великорецкий крестный ход. Я знаю многих крестоходцев, которые от Белого до Черного моря прошли пешком и обратно вернулись. Это удивительное, на самом деле, явление. Отдельно можно говорить о крестном ходе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у Светлого радио отец Дмитрий Кувырталов, протоиерей, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Как раз, наверное, несколько связано с крестными ходами. Я бы хотел поговорить еще о паломничестве не только как туристическом понятии, но и о паломничестве, которое у нас возродилось последние 25 лет. Это поездки по монастырям, по храмам, на которые тоже очень по-разному смотрят люди. Недавно в интернете была бурная дискуссия о том, а нужно ли вообще приезжать в монастыри, если уж люди ушли из мира, да, стали монахами, то, наверное, им хотелось бы жить в каком-то большем уединении и не видеть туристических автобусов, которые, в общем, они наблюдают чаще всего в больших монастырях круглосуточно, почти круглосуточно. А это с одной стороны. С другой стороны, во всех монастырях свои порядки. И люди, которые ездят по разным монастырям, сталкиваются с абсолютно разными подходами, зачастую там к одним и тем же православным вещам христианским. У них тоже своеобразная каша в голове может возникнуть.
Не должно быть, во-первых, такого унифицированного подхода, например, к запискам, к сорокаустам, к молебнам, к отношению к иконам чудотворным и так далее. В каждом монастыре действительно свой уклад, это нормально. Я считаю, что вообще каждый приход от прихода должен отличаться своими такими сокровенными личными особенностями. Это нормально для каждой личности отдельно, тем более для монастыря, который основывался своими святыми преподобными. Я, например, знаю, что много было ропота по поводу трапез в монастыре. Вот в одном монастыре, например, в Оптиной пустыне, она очень аскетична. Там просто ставятся для паломников кастрюли с макаронами, и все из нее берут себе вот без всего, что называется, без соли, без лука, вот, и стакан чая. Вот это вот покормили, поблагодарил Бога, дальше трудись. А в других монастырях для братьев, для паломников, там, мягко говоря, совсем другие условия, совсем другой стол. И многие смущались, как же так? На что один благочестивый монах сказал, что это зависит от того, кто устроил этот монастырь. Если устраивал монастырь преподобный монах, то там аскетическая трапеза. А если князь устраивал, то княжеская трапеза. То есть в каждом монастыре свой действительно подход.
Даже чужим монастырь со своим уставом.
Да, ходить. Это совершенно такая добрая традиция. В каждом есть свои особенности, нюансы, они уникальны. И это только обогащает христианство, не делает из него действительно вот казарменного такого единообразия. И тем более вот из благочестивого труда. А что касается поездок вот по тем, уже не к святым старцам, не к тем носителям благодати Духа Святаго, как отец Иоанн Крестьянкин, или многие другие старцы, тем более вот в 19-е, начало 20 века по Руси. А сейчас, когда духовная жизнь оскудела, и таких носителей благодати мы фактически не знаем их в лицо. Они есть, конечно, церковь живет их молитвами, но они сокрыты от мира, и слава Богу. В свое время Бог даст, они явятся. Но сейчас они прикровенны. Но сохранилось огромное количество святынь, икон, мощей, частиц мощей там, и так далее, многих памятных мест, которые, источников святой воды, которым, конечно, христианская душа рвется и хочет приложиться и так далее. Но вот здесь надо иметь максимальную осторожность, максимальный такт и максимальное целомудрие, вот, направляя эти поездки в те или иные монастыри к тем или иным святыням. К сожалению, они носят характер массовый, это целыми автобусами их загружают, действительно, потом выгружают. Там кто-то проводит им формальную экскурсию по монастырю, это даже не паломничество, какая поездка, а ознакомление со зданиями монастыря, в основном недавно отстроенными, отреставрированными, какая-то трапеза, и снова в автобус, и снова по домам. Конечно, я считаю, что это, ну, совсем уже утраченный смысл паломничества, но и в нем есть своя польза. Кто-то встал у иконы чудотворной, которой, может быть, несколько лет мечтал приложиться, и его сердце раскрылось перед этой иконой, и Господь действительно коснулся его, и он высказал те слова сокровенные, которые он не мог высказать в других местах. Поэтому и здесь бывает удивительная польза. Я однажды привел группу очень такую разновозрастную в один монастырь. И, опять же, после экскурсии, после ознакомления со всей инфраструктурой, так скажем, светским языком этого монастыря, мы шли по длинной дороге обратно к автобусу. И вот вечером одна женщина признала, что она в этот момент была самым счастливым человеком на свете. Она никогда так счастлива не была, как по этой вот длинной дороге от монастыря. И она благодарила всех, кто эту поездку организовал, кто был с нею, кто близко вместе с ней молился, паломничал. Просто вот, знаете, как благодать, она накрыла человека, нахлынула на него, напитала его полностью и сохранила его, может быть, от какого-то отчаяния или каких-то скорбей, которые потом в жизни у этого человека стали происходить. Она всегда помнила эту минуту счастья, может быть, даже несколько минут счастья по дороге из монастыря. Бывает сокровенное утешение.
Ну, я еще подумала, что как бы ни были сейчас организованы эти поездки паломнические, да, автобусы, да, все хоптом, да, экскурсии, а не там какие-то там беседы душеспасительные со старцами, но тем не менее человек, направляясь в них, он совершает осознанное движение, делает осознанный шаг по направлению к Богу. Реальные усилия, поступок, и там, выделяют для этого время, там, какую-то сумму денег.
Тут же еще есть другая сторона – образование. Мы стали дикими в отношении православия, христианства, своей истории, даже отечественной истории. Угу. Поэтому погрузиться, например, приехать в Серпухов, в Серпуховский монастырь или в Веденский монастырь, тоже женский в Серпухове, там столько истории вот в этих стенах этого монастыря, не говоря о других древних обителях, святынях и городах, и Подмосковье, и всей страны. И это тоже образовательная часть, она тоже должна быть для детей, для взрослых, для пожилых, для среднего возраста, для ученых, для безграмотных. Эта образовательная часть надо восполнить. Вот как, есть возможность паломничать сейчас, ездить организованно, надо ездить, надо паломничать.
Здесь же главное не впасть в осуждение. Кто-то из людей церковных, очень церковных, любит ездить в паломничество, ему это нравится, а кто-то не видит для себя такой необходимости. Но это же не значит, что они стоят в одной церкви рядом друг с другом. Это не значит, что один из них худший христианин, другой лучший.
Да и нет, конечно. Категорически вообще вот осуждение, оно отсутствует как проявление душевной нашей жизни или наших инициатив в жизни христианина. И вообще нет осуждения, нет ни повода осуждать, нет ни, скажем, основания что-либо говорить нам о другом человеке. У каждого есть свой путь. А об осуждении можно говорить, там целую передачу, может быть, мы сделаем, Бог даст. Потому что осуждение, кто осуждает близких, тем гнушается Бог. Надо помнить такие вещи. Поэтому нет, человек пополомничал, съездил, да замечательно. Много комических случаев встречается на паломничестве. Кто-то целый чемодан камней со святых мест везет в самолете.
Ну и ладно, я вот, ну, везет человек, хочется ему, пускай везет.
Ну да, таможенники не могут понять, что это такое. А сколько случаев было, когда наши паломницы благочестивые, воды везут святой там, с 20-40 источников, каких они были, везде набрали бутылочки воды. Воду запрещено проводить на борт. Тут они объясняют, что это святая вода, что это не просто так. И вот эти вот баталии на, непосредственно уже на границе, они, конечно, очень...
Не, пускай везут. Главное, чтобы там на месте ничего не отламывали, не портили.
Не отламывали, не портили. И если есть правила авиационной безопасности, то они распространяются все-таки на всех людей.
И правила никто не соблюдает.
И хорошо бы, чтобы, наверное, священники, которые сопровождают эти группы, объясняли таким...
Я как человек, как протащивший кусок неопалимой купины мимо фитоконтроля на египетской, израильской таможне, наверное, промолчу сейчас.
Да, промолчи, пожалуйста. Да, есть правила общей безопасности, потому что есть люди, которых везут с собой важные лекарства, жизненно необходимые им на борту, и им не разрешают их с собой пронести. Давайте уж будем откровенны, пускай священники объяснят, которые сопровождают эти группы тем людям, которые очень хотят взять с собой святую воду под видом другой воды.
А что ты выдумываешь? Лекарства можно на борт?
Лекарства можно, но далеко не все лекарства попадают.
Ну, кроме нитроглицерина, пожалуй, все можно.
В любом случае, конечно, организаторы и сами паломники, отправляясь в паломничество, должны понимать, что всю святую землю мы не увезем с собой. И какие-то взять кусочки, камни, цветочки, там всего чего угодно, оно как память, конечно, дорогого стоит. Но представьте себе паломников, которые обвешаны фото- и видеоаппаратурой, и только и снимают, фотографируют, снимают, и на мир смотрят в этот глазок фотообъектива. Надо открыть глаза шире, надо фотографировать сердцем, надо впечатления складывать туда, поглубже, чтобы они дали свои плоды в свое время. И действительно, тогда благочестивое отношение к паломничеству обязательно будет нам великим утешением в будущем. Мне хочется отца Антонина зачитать маленькую, процитировать его напутствие как раз паломникам о том, что даже в час смертный, когда человек уже разлучается вот со всеми земными своими реалиями, воспомяни, душа тревожная, тихий и лучезарный гроб Господень, говорит отец Антонин, припади, прильни к нему устами веры, ухватись за него всею крепостью быть надежды и плачем любви, как мироносица в виду неузнаваемого паки бытия. И таинственный садовник, сада Божия, не замедлит просиять тебе из тьмы отчаяния, встретит тебя и тихо скажет тебе: радуйся, в дому отца моего уготовано место нам всем.
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, был гостем программы «Светлый вечер», говорили о паломничестве. Лиза Горская, я Алексей Пичугин.
Всего вам доброго. До свидания, дорогие радиослушатели.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».